Зовут меня Руслан Карманов. Я живу в Гонконге порядка 7 лет. А в Китае по сумме где-то 11. Занимаюсь я обучением. У меня здесь учебный центр по IT-технологиям. Вот. Я сам веду курсы и разрабатываю курсовой материал. У нас достаточно мало людей информированы про Китай. Мы исторически Россия западно ориентирована, Европа ориентирована в частности. Да, у нас там население прекрасно знает, допустим, что Швейцария разделена на кантоны, а Франция там на провинции, знает мелочи взаимоотношений там Италии и Греции. Но когда дело касается Китая, даже примерное представление упирается в какие-то времена там хождения за три моря, что есть далекая огромная страна, тайная, мистическая, в которой все страшно и непонятно. Тем более из-за пропаганды западной у нас еще есть дополнительный минус. Образ Китая, он сливается с некой такой дикой азиатчиной, которая состоит из комплекта что-то из рассказов про Корею Северную, при том в пересказе Южной Кореи, что-то про реальный Китай. Что-то на базе, например, Вьетнама. Да, вот в СССР приезжали уже много в свое время в 90-е, сначала не китайцы, а именно вьетнамцы, потому что с Вьетнамом были отношения, социалистический Вьетнам, там все вот эти вот приправы, соусы, тряпки на рынках вещевых, первых, это все был Вьетнам. Но у нас все это слипается в некий общий такой Китай, и поэтому, когда бизнес приходит, то обычно бизнес воспитан на таких вот представлениях, скажем так, немножечко некорректных. И хотелось бы, конечно же, рассказывать о том, что именно имеет место быть. Но по части делового этикета здесь все достаточно хорошо формализовано, и можно сразу сказать так, что чтобы понимать этот этикет, нужно примерно себе представлять менталитет современного китайца. Мы с вами живем в стране, где очень-очень сильная политизация, когда начинается любого общения, она строится на жестких противопоставлениях и контрастах. Если вы зайдете в популярные политические паблики у молодежи, вы увидите, что куча юношей, да, средних лет, они сидят и там обсуждают, кто из них какой левачок, какой правачок, значит, какие там детали политических влияний и всего прочего, кто себя как идентифицирует. Да, это еще 25 лет назад люди как-то попроще было, они делились там по музыкальным пристрастиям, да, кто панк, кто металлист. А у нас сейчас, да, если человеку есть там полных 12 лет, он уже как минимум там либертарианец с каким-нибудь уклоном в Гегеле или что-нибудь тому подобное. И это все используется для противопоставления. То есть это все используется как именно вот эти против этих. В Китае все замечательно в этом плане и полностью не так. В Китае все сосуществует. То есть китайский бизнесмен может быть членом партии, атеистом, при этом праздновать буддийские религиозные праздники, вообще не моргнув глазом, прям по расписанию, при этом объяснять, что он, конечно, за коммунизм, сталин и прочее, но вот у него задача там 2 миллиона юаней оборот сделать, и может висеть кумачевый лозунг, да, такой дзыбао здоровый, где будет написано, там, если ты настоящий коммунист, то увеличивай прибыль своего капиталистического производства. То есть и у них никак не возникает никакого диссонанса. Помимо этого, он может верить в даосскую метафизику, то есть он там про 5 элементов расскажет, что в какой угол кровать ставить по фэншую, что вот там окна надо не так делать в доме, потому что дракон не туда залетит. И в финале у него еще будет это все густо смазано конфуцианством, потому что у него будет базовое представление о том, как должны взаимоотношения быть у людей, что надо быть там честным, старших уважать, будет взято оттуда. Все это будет в одном флаконе, и он не будет испытывать никаких противоречий. Вот, потом потеря лица. Ну, про потерю лица, я думаю, все примерно представляют, что это вот, типа, очень плохо и нельзя. Но в реальности народ пугается, когда с этим сталкивается. Никогда нельзя ставить китайского бизнесмена в ситуации, когда он вынужден будет потерять лицо, то есть либо неудачно ответить, либо поставить его перед выбором, когда он может ошибиться. Вообще просто поставить перед выбором, то есть задать ему вопрос, один из ответов, который будет четко неправильный, и это что за собой повлечет. Они мгновенно тушуются, они мгновенно уходят в себя и разрывают любые контакты. То есть вот это прям вообще, это выглядит для людей очень шокирующе, но это действительно так. Вы можете на переговорах там, сказать китайцу, заключив с ним договор, да, из серии, что вот хорошо, что мы тебя все-таки на 5% продавили. Он начальник, в его присутствии подчиненных, как бы клиент, подтверждает, что он его там на что-то продавил. Они, естественно, нормально все несут, прощаются, но и просто больше даже трубку не возьмут. Потому что, ну, нельзя так делать. Даже если понятно, что они там уступили по условиям в вашу пользу. Нельзя это публично оглашать, смаковать, потому что, ну, все, они не будут больше общаться. Вот именно прям четко, как в соцсетях раньше. Ну, когда даже соцсетей не было, да, они так себя вели совершенно точно. Сейчас народ банит друг друга, а раньше все было просто. То есть так наехал, ну, как бы наехал, немножко не так выразился, все. На следующий день тебя просто не берут телефон, и тебя нет, ты не существуешь. Такая вот восточная культура отмены. Когда вот наши приходят, допустим, в какое-нибудь учреждение, и говорят, там, я не знаю, что требовать, вот если на входе не стоит человек, которого можно спросить, я буду к каждому подходить и спрашивать, там, из серии, где такой отдел. Вот в Китае, например, такая схема не работает. Там сидит человек, он даже это знает, но он совершенно другим занимается, он прикинется, что он язык не понимает, все немедленно язык забывают, что он не может решить. Это большая проблема у наших, когда надо какой-нибудь там штучный документ подписать для там, того, чтобы какой-то ход дела пошел, и все поэтому говорят про китайскую бюрократию, как про какого-то такого монстра. На самом деле нет, просто все настолько расставлено по своим местам, что они мгновенно окукливаются, и ты будешь ходить спрашивать у них у каждого там, не подскажете, как на третий этаж пройти? Они все знают, но они не понимают, что это такой аномальный им вопрос задают. Им проще прикинуться, что вот я ничего не понимаю, что происходит. Поэтому они ждут, что у вас то же самое. То есть человек приходит на переговоры со свитой. Надо четко всем немедленно, да, как минимум визитки, на которых будет прям вот написано, что вот этот человек делает. То есть не просто визитка, где будет там Вася Васечкин и герб компании, и там какой-нибудь, как наши любят, такое что-то мутно огромное, но ни за что не отвечающее, типа управляющий партнер. Вот китайцу дают три человека визитки, на всех разные имена, фамилии, одна компания, но все трое управляющие партнеры. Китайская делегация со своей стороны, она впадает в ступор, потому что она не понимает, с кем про что говорить. Они все трое, получается, какие-то одинаковые. Такого не бывает. Кто-то за что-то должен отвечать. А у наших все нормально, да, у наших там типа, я не хочу палить, что у меня там есть доля в компании, какая она, что, я буду управляющим партнером. Вот сразу проблемы. Китайцы немедленно не понимают, ну, если вы трое, например, одинаковые, а почему ты не один приехал тогда? Зачем? О чем ты будешь с ними советоваться? Если советоваться, у кого есть голос решающий? У кого совещательный, а у кого голос решающий? Есть ли кто-то, у кого голос света? То есть если у вас один мужик, который может сказать «нет» и все, и вот тогда мы с ним будем говорить. Куча случаев, когда люди на переговоры приезжают, да, с большой делегацией, и начинают общаться, и говорят, что китайцы тупят, не знают, что предлагать, они не знают, с кем про что говорить, зачем вас столько. Вот это момент делового этикета четкий. То есть, ну, кстати, тоже, к слову, это не столько китайский, это весь регион так. В Японии то же самое, они не просто так визитки дают, они визитки друг другу выдают, чтобы четко понимать, про что говорить, чтобы не только время экономить, а прекрасно понимать, чем каждый занимается. Вот это вот нужный момент отметить.